Отец Небесный, Великий Святой, Всемогущий Божий, мы благодарим Тебя за это чудо, на котором мы живем, Боже, за это небо, воздух, цветы, деревья, озера, Боже. Спасибо Тебе за горы, Боже. Спасибо Тебе за все, что нас окружает, то, что нам приносит огромную радость. Я верю, Боже, Ты все это сотворил специально для нас, чтобы мы наслаждались, радовались. И как Шауль сказал, радуйтесь, всегда радуйтесь, даже когда дверь кухонной плиты разбивается. Ну и мы, Господь, и радуемся. Спасибо Тебе, что Ты нам дашь новую дверь. И мы благодарим Тебя, Боже, за Твою крепкую руку, которую Ты поставил на нашем интернет-соединении, для того, чтобы наше общение было максимально плодотворным. За все Тебе честь и славу. Во имя Иешуа Мессии молились. И все скажем дружно аминь. Вот, а после этого мы с вами двинемся в наше путешествие. И насколько я помню, мы с вами остановились на 20 главе, когда Аарон вытянулся и приложился. Да, Зоечка, включил. И приложился к народу своему. И 30 дней весь Израиль его оплакал. Мы с вами говорили, что это действительно был уникальный человек, который, по крайней мере, вот насколько мы внимательно читали, да, я ни разу не заметил, чтобы он с кем-то ссорился. Или, в общем, человек мира был. И вот он умирает, и сразу война начинается. Обычно такие люди пока живут, и миром земля полнится. Поэтому, помните, в Писании написано, чтобы вы были миротворцами, чтобы вы творили мир. А на самом деле это не так просто. Это внутри, наверное, таким нужно быть. Я так понимаю, что Аарон был, ну, абсолютно человек, который, не знаю, который жил не для себя. Вот кто-то помнит, когда вы уверовали, да, первое, что пришло, ну, как бы в разум и в сердце. Вот кто-то помнит, нет? Гала, что тебе первое пришло? А то я сейчас опять еду.
В смысле, пришло, когда я уверовала?
Ну да, вот я, например, когда уверовал, я думал, ну все, теперь всю свою жизнь я посвящу только Господу.
Да, я так думала.
Да? Но это было мнение ошибочное.
Почему?
Нет.
Хорошее мнение, до сих пор так и осталось.
Да? А нет, это у меня. А у меня это оказалось ошибочным.
Да, ну, что-то по вас не видно, не похоже.
А я вам сейчас скажу. Значит, в то время я работал, у меня так несколько киосков было, и мы пытались как-то выживать, значит, там, в этой ситуации, в которой, по-моему, вы там до сих пор так и живете. Производство все упало, заводы остановились, людям жить не на что, и так далее, и тому подобное. И, в общем, я занялся торговлей. Тоже. Пробовал таксовать, это так опасно. Вот. И, ну, как бы целый день тебя нет. Ну, вот и я целый день там стараюсь каким-то людям помочь, кого-то на работу устроить, кому-то домой съездить, что-то подкрутить, подвинтить, за кого-то помолиться, и плюс бизнес, да. И я вдруг заметил, да, раньше-то не было же вот этих мобильных телефонов, но у меня на работе был телефон. И вот у меня звонок. Пап, ты где? Ну, что значит где я, где? Ну, на работе я. Вот. А потом у нас еще офис был. И в этом офисе тоже был телефон. Приезжаю туда на молитвенную. Опять телефон. Племянник звонит. Дядь, ты где? А потом раз как-то, значит, звонит дочь и говорит. Пап, ты где? Я говорю, дочь, я на служении сейчас и не могу как бы никуда приехать. Она говорит, а у тебя вариантов нет. Ты должен приехать. Я говорю, почему? Ну, потому что, говорит, я забыла деньги дома, а вот тут сижу с моей подружкой, а заплатить нечем. Говорю, ну хорошо, еду. Приехал туда, ну, коли уже приехал, так уже сел с ними тоже вместе мороженое покупать. А потом после этого, когда домой приехали, мне задают вопрос, а ты где сегодня был? Да с дочерью мороженое кушал. А, значит, я вам уже не нужна. Ну, как бы вот такие вот штучки, да. И я вдруг заметил, что я нужен людям в церкви, что я нужен своей дочери, да. И я как бы уже вообще для себя это и не живу, но и для Господа не живу. Я живу для дочери, для друзей, для тех, для тех, для тех, для тех. А я-то думал, что когда я уверовал, ну теперь все. Я теперь вот эта удивительная книга. Я ее из рук не выпущу. Я буду постоянно молиться, я буду постоянно читать, я буду постоянно переживать Господа. А выяснилось, что я все время имел общение с кем-то, но только не с Господом. То есть мое мнение было абсолютно ошибочным, что я вот стану теперь вот таким, вот знаете, у меня крылья вырастут, я буду витать в облаках, и я буду людей за собой поднимать, и мы будем там летать. А самое главное, вот эта первая любовь, которая появилась, так хотелось со всеми поделиться этой любовью, а главное, все больше и больше узнавать о этой любви, о Божьей любви. Так что есть такая вещь. Хорошо, когда ты нужен, тогда ты счастлив, когда тебе таки все-таки звонят. А вот сейчас дочка уже выросла и звонит только тогда, когда ей надо. Ну или когда что-нибудь там это. И я вдруг понял, самое счастливое время, это когда тебе звонят, это когда ты нужен, это когда ты в движении, когда ты в служении. Наверное, это и есть посвятить себя Господу. Наверное, это и есть вот наша счастливая жизнь здесь на земле. И все эти трудности, которые вот, допустим, сейчас возникают, то с одним товарищем, то с другим, то с какой-то семьей, то кто-то запил, то кто-то ушел из общины, и вдруг я вижу, что уже опять в наркотиках сидят. Ну, и все это нервы, переживаешь, молитвы и прочее. И вдруг я понял, это и есть жизнь. Это и есть радость. Это как раз есть то, что называется быть счастливым. Так что, смотрите, Аарон умер, потому что начинается война, и в этой войне он уже никому не нужен. Потому что его сердце – это мир. И все то, что там будет проходить, это ему противоестественно, его внутренность. И Бог убирает его. Я, по крайней мере, так это понимаю. А насчет вот этих 30 дней, ну, я не знаю, кто-то из вас заметил или нет, что больше ни об одном человеке, Моше, например, Мирьям там, или какие-то пророки, там, Исаия, Иеремия, не было такого, чтобы весь Израиль оплакивал 30 дней. Может быть, день-два, там как-то, но 30 дней. Такого больше никогда не было. То есть человек, который абсолютно сам себе не принадлежал, оказывается, его так любили. И так было горько расставаться с ним. Хорошо, ушел Аарон. И я как бы сделал такое маленькое немножечко вступление, специально для того, чтобы после вот всего этого перейти к войне. Потому что без войны таки все-таки невозможно. Ну что ж, 21 глава, и двигаемся вперед. Канаанский царь Арада, живущий к югу, услышал, что Израиль идет дорогою от Ефраима, вступил в сражение с израильтянами, и несколько из них взял в плен. Обратили внимание, что Израиль идет, как мы сказали, начинается война. Вопрос, кто эту войну начинает? Вероника, ты усекла? Алло? Тук-тук, кто говорит? А говорит Москва. Московское время. Не знаю, какое.
Вероника, мне случайно.
А что, у тебя с ухами как-то уже проблемы какие-то? С молодыми ухами уже проблемы? Ну ладно, я человек пожилой, там плохо слышу. Ты обратила внимание?
У меня тут весело.
Ага, понятно. Ты мне скажи, кто войну начал? Ты всегда за справедливость бьешься, поэтому я специально для тебя делаю ударение. Канаанский царь Арада, таки звали его Арада, жил к югу. Услышал только, что Израиль идет дорогу от Ефраима. Мгновенно вступил в сражение с израильтянами и даже нескольких взял в плен. Кто начал войну?
Что, Исав?
Текст перед глазами? Если бы у тебя был текст перед глазами, ты бы такое не сказал. Потому что тут стоит и имя, и откуда он пришел, и где живет. И даже написано, где он там, на юге, на севере.
Да, я ничего о нем не знаю.
Что, мало ли, что ты не знаешь. Текст перед глазами? Пожалуйста, чтоб всех был текст перед глазами. Потому что вы говорите такие странные вещи иногда. То есть в моем издании этого нет. Ладно, не обижайтесь. Текст надо перед глазами. Вот, Гала, молодец. Исполнительность – это успешность. Канаанский царь Арада. Вероника, как его зовут, канаанского царя?
Арада.
Ага, вот. Живущий к югу, понимаешь, да? Он живет к югу. Услышал, что Израиль идет дорогой от Ефраима и вступил в сражение с израильтянами. И несколько из них взял в плен. Кто начал войну? Кто шел или кто услышал?
Кто услышал, кто
услышал. Ты моя сладкая. Слава Богу, понимаешь, уже есть явное такое продвижение. Вы понимаете, если на нас идут войной, что нам остается делать? Сказать, а ладно, ребята, убивайте нас, мы за раз все равно на небеса пойдем. Такая практика была уже в праздник Хануки, когда мы с греками воевали. Евреи в шаббат не воевали, они приходили в шаббат. И убивали тысячами, десятками тысяч. Вместе с женами, с детьми, со стариками и так далее. Здесь эти игрушки не проходят. Итак, царь Арад, канаанский царь, только услышал, что идет Израиль. Собрал войско и пошел вперед на войну. То есть Израиль нужно уничтожить. Вы поняли, что когда мы идем... Враг выступает на нас с войною, и мы не можем не воевать. Мы сейчас с вами говорили о мире, о любви, об великом Аароне, как его любили и так далее. А здесь, смотрите, люди идут и ни с кем не собираются, собственно, воевать. Но Бог-то, конечно, знал, что все это будет, но тем не менее... Вот люди идут, а он только услышал, что они идут, и сразу пошел на них воевать. А чего он пошел на них воевать? Девора, как ты думаешь, чего ему надо? Чего ему не нравится? Ну идут люди себе, идут. Мы же его не трогаем.
А кто из людей, этих евреев?
А кто нас любит, ты хочешь сказать? Да? Ну да. И до сих пор я такой, есть некоторые, особенно любят, вот. Ну просто пышут этой огромной любовью. А некоторые наоборот.
Так я думаю, что они хорошая защита нападения. Я думаю, что они все равно боялись Бога ихнего. Они все равно их боялись в какой-то степени. И я думаю, что они нападали, для того, чтобы защитить себя. Ну вот, хорошая защита нападения. Я думаю так.
Ну, это ты уже у Суворова взяла. Чувствуется школа великого полководца. Ну что ж, вот смотрите, есть вариант, что они таки все-таки шли, а некоторые цари подумали, ну они ж просто так не пойдут. А я, знаете, как думаю, вот сейчас в простоте вам скажу, может у кого-то другое мнение будет, кстати, можете высказаться. Я так думаю, что каждый, поступая, ну, в различных ситуациях, да, все это зависит от того, как он воспринимает того, кто идет рядом. То есть, если внутри есть какая-то обида, какое-то зло, непрощение или еще что-то такое, а может быть, он с детства в этой войне, так он по-другому и воспринять не может. Если люди идут, то они обязательно должны их завоевать, убить, отобрать у них землю, отобрать у него царство и так далее. И тогда, естественно, у него возникает вопрос, что надо как-то себя защитить, и он идет первым наступлением. Потому что идти первым наступлением – это хорошо. Все зависит от того, какой культуры человек и какая у него внутренность. Миротворцы так не поступают. А люди, которые сами готовы забрать у кого-то что-то, ну, плохо лежит и забрал. Или слабенький рядом сидит. Почему война начинается? Например, никто войной не идет на Америку. Ну, потому что мощное, сильное государство экономически и по военному своему потенциалу достаточно сильное. А слабые такие государства, которые экономические и так далее, с ними вечная проблема. На них вечно кто-то налетает, наступает, и кто-то завоевывает, и так далее, и так далее, и так далее, и тому подобное. Кстати, то, что мы с вами читать сегодня будем, это будет продолжаться и то, что мы видели с вами шестидневную войну, и государство Иордан, которое было образовано, сделано искусственно на самом деле. Его такого не существовало, это... Британцы, когда уходили, сделали себе как бы такие колонии, да? Палестина – это же самое. Иуда, Шимрон и все остальное. Это никогда не было каким-то отдельным государством и никогда никому не принадлежало. Это все сделано было искусственно. Поэтому, когда была шестидневная война, это было возвращение. И, кстати, эти же самые, допустим, когда мы... Вот вспоминаете шестидневная война. Ведь перед этим... Только-только образованное государство Израиль, оно обращается к царю Иордана и говорит, слушай, ты как бы в этой войне не участвуй, ну зачем тебе это надо, нам-то собственно делить-то нечего. А он говорит, нет, таки и напал. А после того, как он напал, Шимрон, Иуда и половина Иерусалима, сразу мы получили взамен. То есть это он на нас напал, это он агрессор, это он оккупант. А мы побеждаем его, отвечаем ему стрелами и так далее, и по всем военным законам занимаем эту позицию, не говоря о наследии даже Танаха. Вы понимаете, о чем я говорю? То есть, если говорить, понятно, Бог нам заповедовал эту землю, да, она наша. Но если даже не говорить о Танахе, не говорить о Священном Писании, по законам военного времени, по законам вот этого мира, это земля, на которой живут сегодня евреи, ни в коем случае нельзя ее назвать оккупантами. Это просто, ну я не знаю, это самая обыкновенная ложь. Потому что мы отбивали оккупантов. И вот вся наша история сегодняшняя, которую мы с вами будем читать, она будет полна этим, и это будет продолжаться, и продолжаться, и продолжаться. То есть человечество все время выступает против Бога. Итак, царь Арат, живущий к югу от Израиля, идет дорогу от Ефраима, вступает в сражение с нами, и даже нескольких взял в плен, видимо, сзади где-то напал на обозы, и дал Израиль обет Господу, и сказал, если предашь народ сей в руки мои, то положу заклятие на города их. Господь услышал голос Израиля и предал Кананеев в руки ему. Слышите? И передал Кананеев в руки ему. Кому ему? Израилю. И он положил заклятие на них и на города их и нарек место тому Хорма. Хорма в переводе означает заклятие. Итак, первый царь, который вступил с нами в сражение, тут же получил отпор, мы его разбили, на города положили заклятие и пошли дальше. А от горы Ор отправились мы путем Черного моря. Вот здесь написано «они», а я читаю «мы». Кто-то мне может сказать, почему я вот самопроизводством таким занимаюсь? Здесь написано «они прошли», а я говорю «мы». Некоторые из нас даже не знают, где этот топ вообще находится. Что это за гора такая? И что это за страна такая? Или что это за город такой? Знаете, почему я это говорю? Гала, скажи мне, пожалуйста, почему я так и так сказал?
Это, ну, то есть, это в Торе? Мы, да?
Нет, 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 там тоже они написаны. А я сказал мы.
Мы, ну потому что мы то же самое делаем сейчас. И так же живем, мы так же воюем. Но мы как бы то же самое продолжаем участвовать во всем этом. Мы помимо.
Знаете, почему я это сказал? Ну ладно, Тамара, ты как думаешь, почему я так сказал? Мы что?
В своей правоте.
Я абсолютно уверен в правоте Израиля, но в своей правоте не очень. Но я сказал мы. То есть я имею в виду всех тех, которые здесь находятся. Кого я сегодня не слышал? Девору слышал, но Ирина тут постоянно. Она, кстати, помалкивать стала. И я ее уже теперь не вижу, где-то в уголочке там забилась. А, Зоя, я ж не слышал сегодня твоего бодрого голоса. Почему я сказал «мы»? Скажите, пожалуйста, как вы думаете? Зоя, ты пока говори, а я водички пойду прихожу.
Я не знаю, но, наверное, должны говорить. Я наверное,
а кто бежит, трудовые резервы бегут, все бегут. Так, что ты сказал, Зоечка?
Ну, я ответа не знаю, но вы как бы от еврейского народа сказали, это же еврейский народ, что ли? Когда Дегорь.
Ну, давайте спросим евреев тогда. Алла, скажи мне, пожалуйста, почему я сказал «мы»? Потому что мы все должны идти туда. Вот мне бы интересно было бы узнать, что Лена скажет. Ну, жаль, у нее микрофона нет. Ну, хоть напиши, ладно, тогда. Почему я сказал «мы»? Кого еще не спросил сегодня ни разу? Вроде бы все, да? Ну, Ира, ладно, ну, это невозможно тебя не спросить.
Ой. Почему? Потому что... Чтобы понятно было. Ну, то есть это не то, что кто-то, а чтобы тебе было понятно, что они там.
Что они там? Что они там, то они там. Что мы там? Я ж мы говорю, а не они.
Ну, народ.
Ну и что народ?
Вот, а вы не в городе.
Сейчас народ тут такое вытворит, то вы не захотите быть частью его сразу. Вот в следующем стихе уже, да. Такое вытворит, что ой-ой-ой. Мне и не подглядывает. Гром гремит, видите, все, гром гремит. оно и название.
Вы натворили, это же потрясающий опыт, вы же понимаете.
Ну да. Вот я вам открою секрет, почему я так сказал. Потому что я даже не понимаю, как можно читать эту книгу и не быть тем, кто идет там. Это все мы переживаем. Это мы идем там. Это я иду там. Это я сейчас встретился с царем Арада. И тогда переживания совсем другие. А если они идут, те, которые там 3000 лет назад шли, ну и хай себе идут. Мы как бы со стороны по телевизору смотрим, ну и себе поглядываем. Ну, может быть, что-нибудь интересненькое для себя и найду. А я так понимаю, что если, когда я читаю Священные Писания, и когда я сопереживаю себе, вот Моше там, да, это его переживание, это я, это не он. И вот я встречаюсь со всей этой проблемой. Как ее решать? Как я обращаюсь к Богу, как я получаю ответ. Я по этим строкам Писания иду, как будто это я иду. И это мы с вами идем. И вот этот принцип, да, если мы с вами возьмем вот сюда вовнутрь в сердце, да, мы не просто читаем, мы идем с вами сейчас этой дорогой. Это мы идем сегодня из Египта. Это мы проходим через эту пустыню. Это 40 лет назад мы жили со своими родителями, которые не смогли войти, и они все уже умерли, а мы идем, мы их дети, мы идем, мы помним о них, мы знаем их ошибки, мы идем сейчас. И этот царь Арад встречается, мы молимся: Господь, пожалуйста, сделай так, чтобы мы таки все-таки дошли, ведь мы твой народ, ведь я служу тебе, ведь моя жизнь это твоя жизнь, ведь я посвятил свою жизнь тебе. Я посвятил своих детей тебе. Я посвятил все, что у меня есть, и все для тебя. Почему какой-то царь Арад, который выступил против меня, должен как-то испортить мне эту дорогу? И Господь говорит: окей, отдам их в твои руки. Я не знаю. В этот момент, видимо, руки Израиля стали, руки Бога стали руками Израиля. Так мы до сих пор с вами, смотрите, у Бога же нет физических глаз, у него нет ни рук, ни ног. Он дух, но он использует нас здесь, на этой земле. Наши руки, наши ноги, наши глаза, наши поведенческие константы, хорошие, они плохие, все в добро. Все, все для того, чтобы шло, история двигалась к тому, чтобы люди такие все-таки достигли совершенной любви и своего предназначения. И вот смотрите. От горы Ор мы отправились путем Черного моря. И сразу вопрос: а где это Черное море? Я хочу идти и видеть, где я иду. Что это за земля, какие камни там, какие народы там живут? Черное море это Красное море. Чтобы миновать землю Эдома. А Эдом это родственник наш. Брат Якова, Исав. Который, помните, сказал: не пройдешь по нашей земле, и уже с мечом выступил. Но мы не хотим воевать с родственниками. Мы его обходим. Он не выступает против нас. Он просто встал на границе своей земли и сказал: не, ребята, никуда не пройдете. Да мы говорим, мы только пройдем главной дорогой. И даже заплатим за воду, за дорогу заплатим, просто проехать. Сегодня, допустим, если я еду, пересекаю границу Швейцарии, да, то швейцарские дороги все платные. В Германии дороги бесплатные. А в Швейцарии, особенно такие скоростные дороги, они все платные. Но такие, если я еду, так я и заплачу за эту дорогу. И никто мне не запрещает, и никто не думает, что я пересеку границу и буду бросать какие-то бомбы или еще что-то такое. Мирное государство, никаких проблем нет. Въезжаешь в Австрию — совсем другие дороги и совсем другие пошлины. Въезжаешь в Италию — то же самое. Вот даже здесь, в Европе, за каждый метр дороги, который ты пересек, ты должен платить деньги. Израиль говорит: я вам заплачу. Он говорит: нет, с войной выходит. Хорошо, мы обходим их. А теперь представьте себе, они обходят Черное море, а это круг где-то в 400 километров. А это дети, старики, там же, наверное, и грудные дети, и маленькие дети, кому по годику, по два, там есть и старики, которым уже тяжело идти. И вот вся эта масса народа разворачивается и идет, чтобы не воевать. Потому что он, ну, не дает. Мы могли бы, конечно, и пойти против него, но мы не оккупанты и не агрессоры. Мы обходим его стороной, потому что наша цель не завоевать его землю. У нас цель другая, Эрец Канаан. И мы двигаемся туда. Как бы вот немножечко такие политические вопросы тоже хорошо понять. Или, Ира, это будет называться приземлением? Нет? Нет, не приземление. Это как раз то, что, с чем мы встречаемся каждый год. От горы Ор отправились они путем Черного моря миновать землю и дома. И стал малодушествовать народ на пути. А теперь мы понимаем, почему народ стал малодушествовать. Потому что тяжело идти такой дорогой. Потому что это не так просто идти со стариками, с женщинами, с детьми, которые плачут. И делать такой огромный круг. Это же не на самолете, это же не на машинах, не на поезде. Это же все пешком. И стал народ малодушествовать на пути. И говорил народ против Бога и против Моше. Зачем вы вывели нас из Египта, чтобы умереть нам в пустыне? Ибо здесь нет ни хлеба, ни воды. И душе нашей опротивила эта негодная пища. И имеется в виду ман. Тот самый экологический хлеб, который падал с небес. Почему я вам как бы стараюсь немножечко развернуть всю вот эту внутреннюю ситуацию? Потому что, когда мы воюем, самая главная война происходит внутри. И вот эта внутренняя война, она самая опасная. Потому что если мы принимаем, допустим, не хватает хлеба, воды, или нет зарплаты, или еще чего-то такое, естественно, это отражается на наше настроение. Потому что вот наши дети, вот наше жилье, ну, в общем, мы зависим от всего этого, и никуда от этого деваться невозможно. А здесь у людей, смотрите, то, что дорога тяжелая, уже выявляется как бы качество, которое есть в каждом человеке. И оно называется животная душа. Кто-то в курсе о том, что у нас есть животная душа? Она у нас есть от Бога, и она нам необходима. Она дана нам для самосохранения. Чтобы вот Арон был, видите, какой, вот он всего себя отдавал, да, и как бы для себя никак не жил. И если бы у него не было этой животной души, то он, может быть, бы и не кушал, и не пил бы, и умер бы от этого. Вот эта животная душа, то есть она должна просто правильно гармонировать с духом. Дух — это как бы наша совесть, это то, что от Бога нам дано, то, что есть внутри нас, с нашим телом. Должна быть абсолютно вот эта гармония в трех частях с ближними людьми. Но она разрушается, когда на первый план выходит животная душа. Я так думаю, что осуждать их в этой ситуации очень сложно. Вот оправдать, как Иешуа говорил, так и я адвокат. Он каждый день ходатайствует за нас. А мы делаем миллион ошибок. И может быть гораздо больше, чем Израиль. И опротивила им экологическая пища. И говорил народ против Бога и против Моше, зачем вы вывели нас из Египта, чтобы умереть нас там. Но это старая история, чуть что, зачем вы нас вообще оттуда вывели, нам так хорошо там было. И послал Господь на народ ядовитых змеев, которые сжалили народ, и умерло множество народов из сынов Израиля. Не написано сколько. Теперь представьте себе. Мы двинулись с дорогой, чтобы не воевать. А на пути у нас горящее солнце, горящий песок, выжженная земля. И мы идем по этой земле. И вследствие этого начинается, люди-то разные. Один заговорил, другой подхватил, третий, четвертый, смотришь уже, и весь народ говорит в унисон. По одной и той же самой проблеме. И что делать с таким народом? И Бог посылает ядовитых змей. Вопрос для чего? Бог посылает ядовитых змей на народ, который можно понять. Который можно понять, почему они так говорят. Который можно и оправдать. А он посылает ядовитых змей, и там тысячи гибнут. А ответ только дальше, когда читаем. И пришел народ к Моше и сказал, согрешили мы, смотрите, первый вариант. Они конкретно говорят, где их грех, где они промахнулись. Они каются, что говорили против Господа и против тебя. Помолись Господу, чтобы он удалил от нас змеев. И помолился Моше о народе. Во-первых, смотрите, они не молятся сами, а обращаются к Моше. Почему? Потому что они против него выступили. Иногда мы выступаем против человека, а молимся Богу. И просим у него прощения, спасения, помощи, поддержки и прочее. Если мы выступили против Бога, значит, и против человека, значит, нужно и просить прощения и у Бога, и у человека. И у того, кого мы обидели, и нужно просить, чтобы он помолился о нас Богу. Потому что если он не простил нас, то вряд ли он сможет помолиться по-настоящему. И сказал Господь Моше, смотрите, не написано, а нет, написано, и помолился Моше о народе. Коротко, не знаю, я не думаю, что он целый час молился. Ну, очень коротко. И сказал Господь Моше, сделай себе змея и выставь его на знамя, и ужаленный, взглянув на него, останется жив. Потрясающая вещь. Просто какой-то медный змей, которого ставят на шест. А теперь процедура. Как происходит вот это все? Смотрите, подползает змея, а там кишит ими, отбиться ты не можешь. Подползает змея, укусила тебя. Ира, что происходит дальше? Змея укусила, это означает, что яд вошел в твое тело.
И парализует.
Дальше начинается парализация и так далее. То есть яд убивает человека, да? Теперь смотрите. И в этот момент Бог говорит, поставь змея. И всякий, кто посмотрит на этого змея, останется жив. То есть получается, он говорит, ребята, я хочу вам дать веру. Я верю, что вера приходит от Бога. Она не появляется у нас сама собой как-то. И это даже не путь наших откровений, и не путь какой-то нашего какого-то опыта. Я верю, что вера приходит от Бога. Смотрите, что он делает. Мы смотрим на этого медного змея, и вера, которая в этот момент... Змей тут ни при чем, в принципе, этот медный. Тут вопрос веры. Вера идет по нашему организму и нейтрализует яд. И яд становится бездейственным. И человек живет дальше. Еще раз. Вера убивает яд, который внутри нас есть. Поэтому все, что мы делаем, архиважно, чтобы это было по вере. Вера – это огромное силище. Даже люди, которые, допустим, не верят в Бога, да, а верят просто вот в достижение какой-то цели, да? Эта вера работает. Тем более, если это вера от Бога, она вообще силищу невероятную может иметь. Поэтому Иешуа сказал, что вы можете наступать на змей и скорпионов. Вау! и что смертоносное выпитие вам не повредит. И это не просто строки из Писания, это вопрос веры. Итак, Израиль находится в пустыне, горящее солнце, горящий песок, кругом змеи кишат, которые... Вы представляете, что это за дорога? А мы говорим своим детям, смотри на змея, змей спасет тебя. Бог поставил этого змея, чтобы змей спас тебя. Помните, как они его назовут? Нахуштан. И впоследствии Бог скажет, чтобы убрать этого Нахуштана, потому что многие из него сделают идола потом. А суть была не в Нахуштане в этом, не в змее, а в вере, что ты по вере смотришь туда, и вера убивает яд, который парализует тебя, который нейтрализует тебя, который не дает тебе жить, который не дает тебе двигаться, идти к цели, назначенной Творцом. Ух, халилуя. Как я люблю вот эти строки. И сказал Господь Моше, сделай себе змея и выставь его на знамя. И ужаленный, взглянув на него, останется жив. И сделал Моше медного змея и поставил его на знамя. И когда змей ужалил человека, он, взглянув на медного змея, оставался жив. Вера уничтожала яд смерти. И отправились сыны Израилевы и остановились в Афофе. И отправились из Афофа и остановились Авариме. И в пустыне, что против Моава, к восходу солнца. Оттуда отправились и остановились в долине Зарет. Смотрите, никто ни с кем не воюет. Мы двигаемся мимо Моава и не трогаем Моава. Двигаемся по пустыне. Идем дорогою, где нет никого. А рядом есть города, рядом есть оазисы, куда мы могли прийти, купить воду, купить пищу. Пройти, в конце концов, по цивилизованной дороге. Но мы идем и никого не трогаем. Это наша вера. Мы ни с кем не воюем. 12 стих. Оттуда отправились, остановились на долине Зарет, отправившие отсюда остановились у той части Арнона, в пустыне, которая течет вне пределов Амарея. Вне пределов Амарея. Вот это важно, чтобы каждое слово вот тут отпечатывалось. Ибо Арнон – граница Моава, между Моавом и Амавареями. Итак, Моав и Амарей, а мы идем посредине, между их границами, и ни тех, ни других не трогаем. Потому сказано в книге, 14 стих, потому и сказано в книге брани Господних, в Агеб в Суфи и потоки Арнона, и верховье потоков, которые склоняются к Шебетару, прилегает к пределам Моава. То есть это какая-то поэзия того времени, может быть, тех людей, которые там жили, из Моава или Амнона, а может быть, это евреи писали, неизвестно. Но это как бы такие притчи, которые остались в стихах и так далее. Мы читаем здесь с вами уже не в поэтической форме, а в текстовой. Отсюда отправились БР. БР – это колодец. Это тот колодец, о котором Господь сказал Моше, собери народ и дам им воды, то есть Бершева. Тогда воспел Израиль песнь сию, наполняйся колодец, пойте ему. Смотрите, мы идем по волнам нашей памяти, мы идем там, где мы уже были. Колодец, который выкопали князья, вырыли вожди народа законодателями, жезлами своими, и из пустыни отправились в Монтану. Из Монтаны в Нагалаил, из Нагалаила в Амоф, из Амофа в Гай, который в земле Моава на вершине горы Фазги, обращенным лицем к пустыне. В пустыне иудейской же. Вы понимаете, мы приближаемся все ближе и ближе к земле Эрец Канаан. И послал Израиль послов к Сигону. Смотрите, опять никто не воюет. Мы посылаем послов. Царю Сигону, царю Амарейскому, чтобы сказать, слушай, мы пройдем, опять та же самая мирная, миролюбивая предложение. Позволь нам пройти просто сквозь тебя, за все заплатит. за все скоростные дороги, за асфальт, за все заплатим, купим визитные карточки. Все будет нормально. Если будем брать воду, будем покупать. Если будем брать какие-то продукты, будем покупать, будем за все платить золотом и серебром. Позволь мне пройти землею твоей. Не будем заходить в поля и виноградники, не будем пить воды из колодези твоей, а пойдем путем царским, то есть главной дорогой, доколе не перейдем пределов твоих. Но Сигон не позволил Израилю идти через свои пределы. И собрал, смотрите, и собрал Сигон весь народ свой и выступил против Израиля. Они не просто стояли на своей границе, они выступили. То есть начинается оккупация или агрессия. Они проявляют агрессию. Идут люди, не трогают их, спрашивают, можно пройти по главной дороге. Они говорят нет, и тут же выступают против них, и начинается война. Но коли уже мы имеем такой опыт с кананейским царем Арадом. И вот теперь, смотрите, Сигон то же самое начинает делать. Но Сигон не позволил Израилю пройти через свои пределы. Собрал Сигон весь народ свой, то есть всех призывного возраста, и выступил против Израиля в пустыне, и дошел до Иицы, и сразился с Израилем. То есть они вышли из своей земли, вышли навстречу и сразились с Израилем. Еще раз, Вероника, мы не агрессоры, мы не против никого не воюем, мы просто идем. Ты слышишь, на нас нападают сами. А если на нас нападают сами, так и извините, так и да, тогда будем воевать. И взял Израиль все города сии, то есть мы вам говорили, давайте мирным путем. Вы выступили против нас, мы должны были защищаться. И взял Израиль все города сии, и жил Израиль во всех городах аморейских, в Есивоне и из всех зависящих от него. Ибо Есивон, теперь объясняется, смотрите, что это были за города и кому они принадлежат. Ибо Есивон был город Сигона, царя Аморейского, и он воевал с прежним царем Моавитским и взял из руки его всю землю его до Арнона. Окей, оказывается, сам Сигон, он оккупант, он оккупировал эту землю, он захватил ее, то есть до этого там жили аморейцы. Он пришел, захватил их, теперь идем мы, он выступает на нас. Как это называется, что мы делаем? Мы отражаем агрессию оккупантов. Они оккупанты. Мы пришли туда, и по всем законам военного времени мы имеем право на эти города теперь. Мы зашли туда. Тем более они ему, эти города, все равно не принадлежали. Он их завоевал, он агрессор, он оккупант. Потому что говорят приточники. Вопрос, кто такие приточники? Наверное, Вероника знает.
Еще раз, какое слово?
27 стих, девушка. Где текст перед глазами? Опять нет. Что происходит в нашем доме? Потому говорят приточники.
Да, хороший вопрос.
Не, ну мы все должны понимать, что здесь написано. Иначе какой смысл в нашем? Мы же с вами построчно идем и разбираем каждое слово. Ира, кто такие приточники? Ты должна знать. Ну ты же в России живешь, ты че?
Нет, я не в России, я в Белоруссии.
Какая разница? Белая Русы моя. Да ты что? Ты не просто в России живешь. Ты в Белой Руси, в Святой Руси живешь. Практически рядом с этой уникальной Беловежская пуща. Приточники – это сказатели, товарищи дорогие. Неужели вы не слышали о таком? Слово полку Игореве, например, не читали разве? Это сказатели, люди, которые записывают в стихотворной форме какие-то исторические моменты. Моя твоя понимает?
Uh-huh.
все. А теперь смотрите, что они написали, эти приточники.
Летописцы, что ли?
Ну, конечно, да. Потом говорят приточники, идите в Сивон, да устроят и утвердят города Сигона. Слышите? Потому говорят приточники, идите в Сивон, вот этот самый город, который мы сейчас завоевали, да устроят и утвердят город Сигона. Ибо огонь вышел из Сивона, пламень из города Сигонова, и пожрал Ар Моав и владеющих высотами Арнона. То есть товарищ Сигон пришел, огнем и мечом все это дело завоевал. 29 стих. Горе тебе, Моав! Погиб ты, народ Хамоса. Вы понимаете, что здесь описывается? Здесь описывается война Сигона с Амореями, когда он пришел. Но он шел себе, увидел слабенькое государство и думает, почему не взять? Хорошая земля, море рядом. Горе тебе, Моав, погиб ты, народ Хамоса. Разбежались сыновья его и дочери его, сделались пленницами аморейского царя Сигона. То есть это приточники говорят, то есть летописцы рассказывают, как этот самый Сигон поразил Моав. Женщин всех взял в плен, мужчин поубивал, там кто-то остался еще, видимо, в живых. А мы, 30 стих, поразили их стрелами. Погиб и Сивон до Диона. Мы опустошили их до Нофы, которая близ Медевы. Это ближе туда, знаете, на берегу Красного моря сегодня стоит город, называется Эйлат. Может быть, слышали? И этот город вообще считается на сегодняшний день, наверное, самым крутым курортом в мире. Там все очень дорого, но здорово. Море шикарное, сам вот этот завиточек маленький такой. И вот они подошли к этому месту. Видимо, и там раньше неплохо жилось. Но рядом пустыня иудейская. Мы поразили их стрелами, погиб и Сион до Дивона, и мы опустошили их до Нофы, которые близ Медевы. И жил Израиль в земле Аморейской. Видите? И прислал Моше высмотреть и Азер, и взяли селения, зависящие от него, и прогнали амореев, которые в них были. И поворотили, и пошли к Васану. Теперь вопрос. А зачем нужно было разворачиваться и идти к амореям, и занимать те селения, которые там есть? А вот это уже вопрос на внимательность. Девора, ну как тебя не спросить, когда ты так улыбаешься, мило? Чего Моше развернулся и пошел в другую сторону и начал завоевывать какие-то селения, которые ему, аморейские, которые, собственно, ему, ну, не нужны по пути в Эрес-Канаан. Тишина среди бегущих. Первых нет и отстающих.
Да я думаю.
Ага, так ты же не молчи. А то я уже сейчас переключился бы.
Как можно думать Ромку?
Окей.
Нигде ничего такого не было сказано?
Есть.
Насчет амореев?
Есть. Вы помните, когда хоронили Якова? Как шла эта процессия? Вот это и называется быть очень внимательным к тому. Мы, собственно, с вами по полочкам эту историю, эту траурную процессию мы по полочкам с вами разбирали. Кто шел, как шел, сколько колесниц шло, куда девались эти колесницы, кто остановился, кто зашел в Хеврон, горе к этой, и когда хоронили Якова, а кто остался там. Так вот, смотрите, еще тогда мы читаем в книге Бытие или в Берешит, мы читаем с вами одну историю, когда хоронили Якова. То целый эскадрон или кордон двинулся хоронить Якова. То есть, по-моему, 250 колесниц. Я уже сейчас не помню, сколько этого всего было, но было очень много. И вот все они двинулись там. Дошли до границы Эрес-Исраэль или до границы Эрес Канаан, то есть практически до границы этого Маала. И весь этот эскадрон остановился, а дальше пошли только дети Якова. А все эти остановились. И когда вернулись назад, мы уже не видим, что эта группа товарищей вернулась вместе с ними. Они туда пошли и остановились. Границы Египта располагались до как раз вот этой части. Дальше кананейцы там и все остальные народы, которые жили, они с Египтом имели такие скользкие отношения. Так вот, смотрите, еще тогда выставляется специальный кордон из египетских войск для того, чтобы контролировать эту территорию. После этого, и я сейчас не помню, потом, по-моему, в книге Дворим описывается о том, что внук Йосефа, извините, не внук Йосефа, а внук Менаше, у Йосефа было два сына, Менаше и Ефраим, внук Менаше, Йосеф отправляет своего внука на границу с Моавом, и тот завоевывает эту землю. Там был какой-то конфликт. И там же он и остался жить. Кстати, после этого мы с вами будем смотреть, как будет располагаться земля. Помните, что скажут ребята, когда подойдут, скажут, вот у нас стада большие, а здесь поля хорошие, может быть, мы здесь останемся. И Моше говорит, как это так? Мы идем, мы на грани войны, а вы здесь останетесь. И они говорят, да нет, мы вот тут как бы все расположение сделаем и пойдем, а после войны сюда вернемся. И тогда он отдает им эти земли, и плюс колену Менаше добавляет эту территорию. То есть на самом деле, видимо, как я думаю, эта часть территории всегда принадлежала колену Менаше. И аморейцы выгнали их оттуда, завоевали. Видимо, была какая-то война, была какая-то оккупация. И Моше, когда идет, он возвращает свое, то, что принадлежит Израилю. Я почему все время это говорю? Я хочу сделать вот этот акцент. Мы не оккупанты, мы не агрессоры, мы не завоевывали Израиль. Мы возвращаемся на свою обетованную землю и выступаем только против тех, кто выступает против нас. Нет войны, видите, вот такой вот, что вот мы первые там напали, а кто первый обычно нападает? Ну, как Вера Девора, по-моему, сказала, да, сегодня, ну, если хочешь защититься, то первый нападает. Наступление – самая лучшая защита. Окей. Но это я так вас настраиваю произраильски все-таки. Я понимаю, что вы все любите Израиль, любите иудеев. Но я хочу еще показать и со всех сторон. Смотрите, когда началась шестидневная война, кто объявил войну? Ведь была это Лига Объединенных Наций, правда? Объявила о том, что там декларация Бадлера была и так далее. Там много каких документов было. И шел разговор о том, что вы, вот эта часть земли должна принадлежать иудеям, да? А вот эта часть арабам. Теперь мы слышим, что с вами. То есть евреи принимают эту декларацию ООН, а арабы-то не принимают, и тут же объявляют войну. Как только была объявлена война, ровно через 6 дней, как вы помните, эта война закончилась. Результат этого, Голаны, кто там у нас еще... Иуда, Шимрон перешли в нашу сторону. То есть, смотрите, мы ни против никого не воевали и ничего не завоевывали. Мы выступаем против агрессоров и против оккупантов и возвращаем себе свое. Дальше читаем. Сколько там времени у нас? Скажите мне, сколько времени? О, уже 15 минут перебрали, да? Окей. Но тут совсем чуть-чуть осталось. Мы поразили их стрелами, погиб из Сивон до Дивона, так дальше. И жил Израиль в земле Аморейской. И поворотили, и пошли 33-й стих к Васану. Объяснил, почему поворотили. И выступил против них Ог, царь Васанский, сам и весь народ его, на сражение Кедреи. Теперь смотрите, опять они выступают первыми. И сказал Господь Моше, да ты его не бойся, ибо я предам его в руки твои. И поступишь с ним, как поступил с Сигоном, царем аморейским, который жил там, в Весионе. И поразили они его, и сынов его, и весь народ его, так что ни одного не осталось, и овладели землею его. Окей, мы закончили с вами 21 главу. Моя задача сегодня была показать, что мы идем по вере, и мы идем сегодня вместе с Израилем. Да, конечно, это наша жизнь, это наш путь. Мы идем каждый в том месте, куда нас поселил Господь. Но мы идем этим путем. И все то, что происходило с Израилем, происходит сегодня с нами. По крайней мере, когда мы с вами говорили о Кораха и так далее. Все то же самое, просто как по щучьему велению, происходило у нас вообще не то же самое. И тот же самый Корах появился, умный, грамотный и так далее, который начал, который владеет хорошо языком, и такой устроил, но таки все-таки Господь на нашей стороне. Все, что мы здесь читаем, мы проходим этот путь и набираемся этого потрясающего опыта. Опыта жизни, любви и веры, который для нас необходим. А самое главное, моя позиция, я люблю Израиль. Не потому, что я еврей. Я люблю Израиль, потому что Бог его любит. И я хочу быть на Божьей стороне. И всякое проявление, всякое, хоть это теологическое, хоть это какое-то физическое проявление антисемитизма, оно ведет к проклятию. Поэтому я пытаюсь, насколько это возможно, привить вам любовь к Израилю. Потому что мы не можем быть посредине. Мы не можем как бы быть вот такими ребятами, которые... мы нормально относимся, но любви у нас нету и вражды как бы нет. Такого не бывает. Мы либо любим, либо наоборот, либо ненавидим. А середина – это обычно падение. Хорошо. Дальше, следующая наша книга будет «Балак». И Балак – это тоже царь, тоже который выступит нас. Но теперь он выступит не с физической силой, а выступит духовно, через блуд, будет поражать колено. И об этом наша следующая история. Авину Шебашимаем, Отец нас Небесный, я благодарю Тебя за то, что мы живем сегодня, в это время, когда на наших глазах происходили эти чудеса. Шестидневная война, война 73-го года. Халилуя! Мы благодарим Тебя, Боже, что на наших глазах совершается исполнение Твоих пророчеств. И Твой народ возвращается на свою землю. Боже, мы благодарим Тебя за это духовное наследие Танаха Божия, за это духовное наследие победы. И я верю, что следующая глава, которая будет говорить нам о Балаке, это будет духовная победа Израиля со всем его поражением, которое мы сегодня видим. За все Тебе, Боже, честь и слава. Спасибо Тебе, что Ты открываешь наши сердца к любви к Твоему народу, к любви к Твоему Писанию. Пусть Твое тепло и Твоя любовь, которую Ты питаешь к своему народу, прямо сейчас сверхъестественно передастся каждому из нас. Я прошу Тебя, растопи сердце. Я выступаю против всякого проявления антисемитизма, каким бы оно ни было. Во имя Иешуа Мессии, Боже Святой, от Духа Твоего, просто излей на каждого из нас, чтобы мы были на Твоей стороне. Аллилуйя. Я верю, Боже, что логикой ничего взять невозможно. Мы можем идти только по вере. За все Тебе, Боже, честь и слава. Во имя Иешуа Мессии молились. Аминь. Аминь. Даже вот эта история с рыжей коровой. Ну как можно логически вообще объяснить, что это за лекарство такое? Есть вещи, которые объяснить вообще невозможно, которые можем принимать только по вере. Окей, где эта штучка? Ну, вы все скажем аминь.